Глава 31. Концепция макроэволюции и ее типы. Подходы и путеводные нити. Макроэволюция подразумевает изменения гораздо большего масштаба, чем те, которые происходят при микроэволюции и видообразовании. Изменения макроэволюционного уровня состоят в развитии признаков, по которым различают такие крупные группы, как роды, семейства, отряды, классы и типы. Подобные события происходят в геологическом масштабе времени. Методы исследования, применяемые при изучении макроэволюции, не могут не отличаться от тех, которые используются при изучении микроэволюции и видообразования. Генетика, экология и систематика на уровне низших категорий – главные подходы к изучению микроэволюции и видообразования, тогда как все, что нам известно о макроэволюции, получено в результате палеонтологических и сравнительно-морфологических исследований. Работы по генетике популяций и близким к ней областям позволяют получить прямые данные о факторах эволюции, однако сведения о крупных событиях в процессе органической эволюции – дают палеонтология и сравнительная анатомия. Изучением эволюционной биологии на макроуровне и на других уровнях обычно занимаются разные группы исследователей, и их представления о роли эксперимента, масштабах времени и других предметах нередко расходятся. Многие палеонтологи и морфологи старшего поколения недооценивали значение генетических исследований для эволюционной теории. В свою очередь, биологи, изучающие популяции ныне живущих организмов, часто имеют довольно смутное представление о временном элементе макроэволюции. Источником многих противоречий в эволюционной биологии служат характерные различия между макро- и микроэволюционистами в отношении методов исследования, образа мышления и общей подготовки. Одна из проблем эволюционной биологии касается того, представляет ли собой макроэволюция просто продолжение микроэволюции, или же между этими двумя процессами имеется какое-то существенное различие. Многие эволюционисты, в том числе все сторонники синтетической теории, полагают, что интерпретацию явлений макроэволюции следует основывать на наших представлениях о процессах, происходящих на микроэволюционном уровне. Эту точку зрения хорошо сформулировал Добржанский, 1937. Опыт показывает, что единственный путь к пониманию механизмов макроэволюционных изменений, для которых необходимы геологические масштабы времени, это доскональное изучение микроэволюционных процессов, наблюдаемых на протяжении одной человеческой жизни и нередко контролируемых волей человека, писал он. Изложенная выше точка зрения вызывает, однако, возражение со стороны фракции меньшинства в каждом почти поколении эволюционистов. Гольдшмидт, 1940-55, настаивал на том, что макроэволюционные изменения детерминируются особыми процессами, системными мутациями и скачкообразными изменениями, которые не действуют на микроэволюционном уровне. В последние годы Стэнли, 1975-79, и Гулд, 1980-82, придерживаются мнения о существовании коренного различия между микро- и макроэволюцией. Гулд утверждает, что попытка объяснить макроэволюцию на основе микроэволюции представляет собой редукционизм и неоправданную экстраполяцию, и что такой подход ошибочен. Вопреки мнению Гольдшмидта, 1940, в природе не существует разрыва между микро- и макроэволюцией. Этот предполагаемый разрыв заполняют явления видообразования. В обширной выборке филетических групп эволюционные дивергенции возникают на любом уровне, от рас через виды и группы видов до родов и категорий более высокого ранга. Органическая эволюция составляет единое целое. Огромное различие в масштабах времени между микро- и макроэволюцией в их крайних формах заставляет остерегаться сверхупрощенных экстраполяций от одного уровня к другому. Многие микроэволюционные изменения повторимы и предсказуемы. В отличие от этого, макроэволюция – процесс исторический. Говоря о длительности времени, в течение которого могли происходить макроэволюционные изменения, следует учитывать также возможность возникновения отдельных уникальных событий, имеющих далеко идущие последствия. какой-либо примитивный организм может путем инфекции приобрести постоянного симбионта, благодаря которому он становится способным к фотосинтезу. Какой-либо наземный организм может колонизировать отдаленный необитаемый остров всего однажды, после чего начнет эволюционировать на этой занятой им территории в новом направлении. Возможно, что известные нам эволюционные силы и факторы в разные периоды истории данной группы действовали различным образом. Может быть, частота мутаций в прошлом отличалась от их частоты в настоящее время. Среда, которая сейчас стабильна в прошлом, могла быстро изменяться и наоборот. Некая группа на одной стадии своей истории могла состоять из большего числа симметрических видов, способных к органической гибридизации. Хотя в настоящее время она монотипична и изменчивость ее сильно понизилась. И, наконец, какой аспект микроэволюции следует выбрать в качестве отправной точки для экстраполяции на макроэволюцию? В ранний период синтетической теории эволюционисты экстраполировали от собственной микроэволюции, то есть от эволюции на популяционном уровне, считая видообразование побочной темой. Однако, по ряду причин следует считать, что видообразование занимает в макроэволюции более важное место, чем полагали прежде. Мы вернемся к этому вопросу в дальнейшем изложении. Адаптивный ландшафт. Адаптивный ландшафт – полезная метафора, помогающая представить взаимодействие между организмом и окружающей средой. К этой метафоре прибегали Райт, Добжанский, Симпсон, Стеббинс и другие эволюционисты. Представим себе ландшафт, состоящий из холмов и долин. Рельеф местности символизирует распределение адаптивных полей. Вершины холмов – адаптивные вершины, а долины, разделяющие холмы, представляют собой ничейную землю и ряд адаптивных долин. Популяции и виды занимают разные адаптивные вершины благодаря имеющимся у них сочетаниям адаптивных признаков и лежащим в основе этих признаков сочетаниям генов. Некоторые адаптивные вершины узкие, а другие широкие, в соответствии с относительной широтой специализации. Вершины холмов различаются также по высоте. Это означает, что на некоторые из адаптивных вершин легче взобраться и легче занять их по сравнению с другими. Смотри главу первую. Эту метафору можно расширить с тем, чтобы распространить ее на группы видов, роды и более крупные филетические категории. Вершины распределяются по адаптивному ландшафту не случайным образом, а собраны, во всяком случае, до некоторой степени, в отдельные цепи. При этом цепь холмов соответствует адаптивной зоне того или иного рода. До сих пор мы рассматривали адаптивный ландшафт в статическом аспекте. А как обстоит дело с его динамикой? И организм, и среда подвержены изменениям. Каким образом виды занимают свои адаптивные вершины, а роды – свои горные цепи? Путями, ведущими к адаптивным вершинам и горным цепям, служит направление эволюции, а скорость восхождения соответствует скоростям эволюции. Адаптивные вершины разной высоты достигаются в результате разных сочетаний направлений эволюции и ее скоростей. Адаптивный ландшафт не всегда остается статичным и неизменным. Подобно настоящему ландшафту, он подвергается действию сил, вызывающих эрозию и горообразование. Эти силы могут действовать медленно или быстро. Изменения ландшафта отражают роль изменений среды в эволюции. Адаптивная вершина может перемещаться с той или иной скоростью, и популяция, которая ее занимает, должна стараться не отставать от нее. Необратимость. Нередко утверждают, что эволюция необратима. Это обобщение известно как закон Долло. Необходимо, однако, указать, что здесь есть некоторые важные ограничения. Прежде всего, необратимость нельзя считать характерной чертой микроэволюции, поскольку возникающие на этом уровне генетические изменения относительно просты, и направление может легко измениться. Частота отдельного аллеля или участка хромосомы может повышаться за счет конкурирующего с ним аллеля или участка при одних условиях среды. но понижаться относительно этого другого аллеля или участка в случае изменения среды в противоположную сторону. Необратимость становится чертой эволюции на уровнях видообразования и макроэволюции. Здесь следует провести еще одно различие. Макроэволюционные изменения необратимы в том, что касается морфологических признаков и генетических детерминантов, но не в том, что касается экологии. Многие группы наземных рептилий, наземных млекопитающих и обитающих в водной среде птиц вернулись в водную среду, место обитания своих примитивных позвоночных предков, но морфологически они остались при этом рептилиями, млекопитающими или птицами. Общие размеры в разных группах млекопитающих, например, у лошадей, могут увеличиваться в течение одного периода времени и уменьшаться в течение другого. Однако производные мелкие формы морфологически и генетически не идентичны мелким предковым типам. Суть проблемы в исторической природе макроэволюционного изменения. Генетические изменения постепенно наслаиваются друг на друга на протяжении длительных периодов времени, так что возврат к первоначальному состоянию невозможен. В длительной эволюции сложного генотипа история не повторяется в точности, но это не исключает возможности реверсии в адаптивной морфологии. Аногенез и кладогенез. На основании направления эволюционного изменения уже давно различают два типа эволюции. Первый – изменение во времени, происходящее в видовой популяции. Второй – разветвление или дивергенция на видовом и более высоких уровнях. Для обозначения этих двух типов широко используют два термина – аногенез и кладогенез. Дарвин называл эти типы эволюции происхождение с изменениями и происхождение видов. Другие авторы применяли термины филетическая эволюция и эволюционная дивергенция. Майер, 1982, сделал интересное замечание, указав, что ранние эволюционисты обычно уделяли внимание или, по крайней мере, выдвигали на первый план либо один, либо другой из этих типов. Так, для Ламарка главным был аногенез, а для Дарвина – кладогенез. Эволюция, несомненно, происходит как тем, так и другим способом. Однако макроэволюция, возможно, не так проста, чтобы ограничиться этой терминологической дихотомией. Картина осложняется такими дополнительными типами, как сетчатая и квантовая эволюция, рассматриваемыми в дальнейших разделах этой главы. Кроме того, разграничение аногенеза и кладогенеза нарушается в случае эволюционных направлений некоторых типов, а именно видообразовательных направлений, которые также будут рассмотрены позднее. Адаптивная радиация. При этом способе эволюции преобладает кладогенез, создающий возможность для возникновения разнообразия в данной группе, благодаря чему ее члены становятся способными осваивать разные места обитания и ниши на занимаемой ею территории. Смотри главу 30. Осборн, 1910, описал этот способ эволюции на примере эволюции млекопитающих и дал ему название. Он различал у млекопитающих 5 главных линий специализации в строении конечностей, делающих их обитателей приспособленными к различным местообитаниям и способам передвижения. Первое. Быстрый бег для наземных видов. Второе. Роющий образ жизни для видов, обитающих под землей. Третье. Плавание для видов, обитающих и в воде, и на суше, и для полностью водных видов. Четвертое. Лазание для древесных видов. Пятое. Планирование и полет для видов, осваивающих воздух. Осборн различал также линии специализации в строении зубов, зависящие от характера питания, всеядность, плотоядность, растительноядность и тому подобное. Отряды млекопитающих, согласно Осборну, обладают этими группами признаков в различных сочетаниях, а следовательно относятся к разным адаптивным типам. Более новые сведения об адаптивном характере отрядов млекопитающих приводит Ван Вэлен, 1971. Современный обзор адаптивной радиации млекопитающих на всех таксономических уровнях, смотри Эйзенберг, 1981. Симпсон 1977 справедливо доказывает, что Дарвин определил этот тип эволюции задолго до Осборна. Дарвин, 1859, глава 4. Дарвин подчеркивал дивергенцию признаков и связи с межвидовой конкуренцией и экологическим разнообразием. Вероятно, можно сказать, что Осборн разработал далее один из аспектов рассмотренной Дарвином проблемы в более явной форме и дал ему название, которым мы теперь пользуемся. Конвергенция и параллельное развитие. Конвергенция – это процесс, противоположный адаптивной радиации. Конвергенция состоит в независимом развитии одинаковых признаков у двух или более отдаленно родственных линий в результате адаптации к сходным экологическим условиям или обстоятельствам. Наличие общих предков у таких линий не играет роли в сходстве их признаков, перефразируя Симпсона, 1961 год. Примеров конвергенции великое множество. В качестве таких примеров часто приводят различные адаптивные типы сумчатых в Австралии и их плацентарных аналогов на других континентах, а также стеблевые суккуленты молочайных и кактусовых в сухих жарких областях Африки и Америки соответственно. Параллельное развитие сходно с конвергенцией по конечным результатам, но оно идет иным филогенетическим путем. Параллельное развитие определяется как независимое развитие сходных признаков в двух или нескольких родственных линиях, сходство которых канализировано признаками общего предка этих линий, Симпсон, 61 год. Параллельное развитие также широко распространено. Здесь можно напомнить о развитии высшей нервной деятельности в различных отрядах млекопитающих. Некоторые другие примеры приводились в главе 28. Новая адаптивная зона часто колонизируется двумя или более неродственными или отдаленно родственными группами, конкурирующими между собой. Если прежде остававшейся незанятой адаптивная зона оказывается доступной, то есть если существуют преадаптированные к ней организмы, то нередко две или несколько таких преадаптированных групп хватаются за эту возможность примерно в одно и то же время. Это приводит конвергенции или параллельному развитию в широких масштабах. Так, в мезозое адаптивную зону летающих млекопитающих занимали птицы и птерозавры. В эту же эру адаптивная зона растений, опыляемых насекомыми, была занята голосеменными, саговниками и, возможно, другими группами. Жизненная форма млекопитающих в этой эре развивалась сумчатыми и планцетарными, а также отдаленно родственными им однопроходными. Подобным же образом жизненную форму покрытосеменных развивали параллельно двудольные и однодольные. В более раннюю эру адаптивная зона для морских растений средних и крупных размеров была колонизирована независимо зелеными, бурыми и красными водорослями. Одновременное проникновение в новую адаптивную зону нескольких групп отражается в таксономии некоторых категорий высокого ранга. Какой-нибудь крупный таксон часто содержит аномальную подгруппу, которая не вполне вписывается в данный таксон, но вместе с тем не заслуживает выделения в самостоятельную сестринскую группу. Однопроходные представляют собой нечто вроде побочной ветви млекопитающих, так же как бурые и красные водоросли в растительном, а губки в животном царстве. Параллельное развитие на высших уровнях вносит известную асимметрию и неряшливость в таксономическую систему. Ортогенез или ортоселекция. Многие эволюционисты старшего поколения для объяснения длительных эволюционных направлений прибегали к ортогенезу в том или ином его варианте. Смотри главу вторую. В частности, эту теорию применяли и для объяснения направленной эволюции лошадей. Обширные данные по эквидае можно использовать для проверки теории ортогенеза. Этой проверки она не выдерживает. Если данное эволюционное направление – результат ортогенеза, оно должно быть общим для всей филетической группы и не отклоняться. Однако в эволюции эквидае Известны направления, которые продолжались бы на всем протяжении истории какой-либо филетической линии и или происходили бы одновременно во всех линиях. Общим направлением для эволюции эквидаи было увеличение размеров тела, но в некоторых линиях иногда возникали реверсии. Филогения лошадей на самом деле сильно разветвлена, образуя много боковых ветвей, и некоторые направления, в том числе линия, приведшая к экюс, относятся к боковым ветвям. Согласно альтернативной интерпретации, берущей начало в синтетической теории, направления, наблюдаемые в эволюции лошадей, определяются взаимодействием между организмом и средой. Если отбор, связанный с факторами среды, продолжается в данном направлении достаточно долго, его можно назвать ортоселекцией, и он приведет к возникновению определенного эволюционного направления. Симпсон, 1944. Данные по эволюции эквидаи соответствуют объяснению на основе ортоселекции. Наблюдаемые направления явно адаптивны. Кроме того, они не только отклоняются, но и проявляют признаки оппортунизма, оставаясь неизменными при одном комплексе условий среды, но смещаясь при их изменении. Наконец, изучение некоторых направлений эволюции признаков зубов, смотри главу 28, показывает, что в их основе лежит полиморфизм предковых популяций. Симпсон, 51-53 годы. Сетчатая эволюция. Во многих группах растений наиболее инклюзивная инклюзив единицы обмена между генами на каждом временном уровне является сингомион, комплекс гибридизирующихся между собой время от времени видов, и развивающийся во времени эволюционная линия представляет собой изменяющееся сочетание гибридизирующихся видов. Единицей филетической эволюции служит при этом не отдельный вид, а анастомозирующие сети видов. Аногенез и кладогенез переплетены. Макроэволюция же носит сетчатый характер. Сетчатая эволюция широко распространена у сосудистых растений. Объем книги не позволяет рассмотреть этот тип эволюции во всей его полноте. Подробное изложение предмета смотри Грант, 1981 год.